Тавор в мажоре. Самые яркие и самые важные события. Окружающий мир глазами Йоси Тавора и его гостей. Радио Орфей.
На открытии сезона замечательного Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко генеральный директор Андрей Борисов объявил о том, что они продолжают частичную программу музыкальной гостиной, которая посвящена музыке русского барокко. И я, сразу же услышав фамилию человека, который стоит во главе этого, Мария Максимчук, вспомнил свои впечатления с фестиваля «Кантата», где прозвучали русские метаморфозы. Это было что-то совершенно феноменальное, которое превратило все это в иммерсивное шоу, можно сказать, потому что певцы и актеры, главное, этого шоу великолепно вписались в эпоху Петровского, Екатерининского и более позднего времени с их удивительной музыкой и с очень оригинальным звучанием. И мне кажется, что будет очень интересно послушать Марию Максимчук именно об этом, как возрождается русское барокко. Хотя начинала она как обычный оперный дирижер, продолжая дирижировать, по-моему, в ее репертуаре до 40 опер самых разных, но тем не менее она посвятила себя русскому барокко в последнее время. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Йоси. Очень приятно беседовать с вами. Спасибо за приглашение. Конечно, эта тема очень сложная, непростая, русская барокко, и мы все вышли на нее не сразу. То есть как раз очень таким долгим трамплином, разбегом послужили те концерты, те программы, которые мы делали с музыкой европейского ренессанса и барокко. Но именно этот базис исполнительский, именно понимание того, что такое барочное мышление, что такое барочная техника вокального исполнительства, инструментального исполнительства, оно позволило нам именно во всеоружии, наконец, приблизиться к русскому. В этой тенденции, в этом маршруте мы абсолютно повторили, собственно, то, что и происходило в России в том самом XVIII веке, той эпохе, которую мы называем русское барокко. Потому что в Россию, как раз начиная с Петра, а на самом деле еще более ранее, с его отца Алексея Михайловича, который как раз очень был большим любителем театра, но в эпоху Алексея Михайловича, а также Натальи Алексеевны, родной сестры Петра, как раз пошла мода на театр, но были приезжие труппы немцев, итальянцев. Позднее уже Елизавета на все французское заведет моду. И вот они как раз потихонечку наводняли. Сначала это были гости именно императорского двора, царской семьи, а потом больше, больше, шире, шире. И вот это действительно это уже стало общей культурой. И получилось так, что именно в XVIII веке в Россию приехало все лучшее, что было. И те завоевания музыкальные, эстетические, художественные, все, что могли себе позволить русские императоры, которые платили самый высокий гонорар, мечтали музыканты, была очередь работать. Бах не поехал работать в Россию только потому, что, собственно, вот органное направление было в силу, да, православие у нас не очень развито, но он рассматривал эти варианты. Вивальди мог работать, но его опередил его ученик Ристори. Порпора практически доехал, но не доехал, его опередил Франческо Арая, который напишет первую оперу «Сила любви и ненависти», первую оперу в России. Опять же, тоже важная тема, что первая русская опера написана на итальянском языке, что не делает ее итальянской. Потому что итальянский язык был абсолютно, так сказать, приемлем во всем мире, во всей Европе. Он имел отношение именно к опере. Как французы были законодателями в балете, это было нормально.
Вы знаете, вы сейчас сказали на итальянском языке. Я вспоминаю на русском языке музыку нашего замечательного Глинки. Она вся итальянская.
Руслан абсолютно итальянский. Если вот не знать, кто автор, и спеть, например, на другом языке, эстетика абсолютно итальянская. Все фиоритуры, пассажи и так далее.
И вот здесь возникает вопрос. Насколько русское барокко и европейское барокко пересекаются или отличаются? Вы сейчас автор замечательного труда «Вопросы интерпретации вокально-хоровой музыки эпохи Ренессанса», но мы все-таки говорим об эпохе барокко.
Да, да, конечно, все это пересекается, и более того, опять, если мы вот возьмем музыку Бортнянского, который 11 лет прожил в Венеции, приехал как ученик, его привез Бальтазар Галуппи, его учитель, который
хоровые
три
концерты.
Года.
Да.
Помимо хоровых концертов, там безумное количество опер. Вот мы, например, наши русские метаморфозы открываются увертюрой к опере «Квинт Фабий». Никто не может идентифицировать, что это написал русский автор. Настолько по-итальянски это звучит. Это звучит, как итальянское «Кончерто Гроссо». Ария из Демофонте, которая во втором акте русских метаморфоз, это наша реконструкция, это вообще российская премьера, потому что до сих пор эти, мало того, что эти ноты жили в факсимиле, и от Демофонте Березовского, написанного для зимнего карнавала в Ливорно, на либретто Пьетро Метастазио, либретто Пьетро Метастазио, кому попало, не доставались.
Да, 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 конечно.
Это стала опера «Жемчужина европейского барокко», и мы говорим об этом со сцены. Вот тоже важный момент, что в наших проектах, и, в общем-то, мы относительно недавно вышли на такой формат, что раньше мы просто пели или просто играли. Потом добавились какие-то вступительные слова, добавились мои комментарии между сочинениями, потому что публика жаждала, публика задавала вопросы. И вот, вы знаете, из зала стал поступать обратный сигнал, что вот когда мы начинаем рассказывать, когда мы начинаем объяснять, а потом петь или как-то это перемежать, то совершенно по-другому воспринимаются. Люди понимают, а на что они обращают внимание, что они сравнивают, какие ассоциации у них возникают, насколько они правильные или интуитивные, да, или точны. И, наконец, уже сами артисты заговорили со сцены, когда в уста героев, тире артистов, тире певцов-актеров, наконец, оказался вложен уже и какой-то текст, который несет очень важную информацию. И вот, конечно, русское барокко – это переплетение, это синтез всего, это вообще кульминация того периода времени, который мы называем барокко. И вот все это царство музыки, вообще процветающее искусство, как у Марка Антуана Шарпантье, а у нас при русском императорском дворе, конечно, пока не грянет война с Наполеоном, которая очень много что, так сказать, да, перевернет, и, как говорится, немножко уже другая будет эстетика, другие цели и задачи, но, конечно, 18 век – это сокровище, это сокровище.
Насколько все-таки православие повлияло на русское барокко? Потому что, несомненно, католическая религия повлияла на итальянское барокко. А насколько русское барокко находилось под влиянием православия?
Но мне кажется, какое-то вообще единое поле, какая-то среда, которая и, собственно, то, что называется Россией. Все попадающее в Россию, оно переплавляется во что-то иное, что покрывается каким-то куполом, ну, я не знаю, какого-то человеколюбия, какой-то простоты, какой-то широты, какого-то колоссального бесконечного объема, как Чехов говорил, да, что русские сходят с ума от бесконечности, а европейцы, наоборот, от узости. И вот эта бесконечность, она щедрость какая-то русская, потому что никто не хотел уезжать. Они приезжали работать по контракту, итальянцы, французы, позднее немцы оставались, прирастали в России, рожали детей, и потом их дети будут гибнуть под русским флагом на Бородинском сражении.
Сейчас я хочу предложить вам послушать пример русского барокко из этих самых метаморфоз. Это «Русские метаморфозы», фантастический цикл, который я по сегодняшний день хорошо помню, потому что это происходило где-то в старинной кирхе, еще даже не восстановленной, но тем не менее очень-очень впечатляющей. Моя собеседница – оперный дирижер Мария Максимчук.
Thanks.
Вот так звучит русская барокко, скажем. Моя собеседница, оперный дирижер Мария Максимчук, которая посвятила себя также и возрождению русского барокко, и не только русского барокко. Но что вы преподаете в консерватории, кроме барокко?
Нет, я как раз преподаю дирижирование. Радость в том, что в учебном цикле дирижера, конечно, абсолютно разные музыкальные направления, но мой творческий опыт, профессиональный, исполнительский, он дает мне, конечно, большие преимущества в том, что я могу очень интересно сориентировать студентов, дать им интересный материал и научить их работать с этой музыкой. Вот это очень важно.
А кто из них действительно идет по вашим стопам и начинает заниматься исследованием, а не только исполнительской деятельностью?
Ну, у меня еще молодое поколение.
Себе представить, вы сами очень молоды еще.
Но в принципе, потому вот какие ребята выбирают темы для дипломных работ, что они потом используют вот в своей исполнительской практике, я вижу, что они уже более смелые и что они более профессиональные. Какую музыку они слушают, какие книги они читают. Поэтому я считаю, что вот тот заряд, который они получат в консерватории, кроме того, вот та самая книга, которую, благодарю вас, вы упомянули, она была специально написана для дисциплины. Есть такая дисциплина, курсовые хоры в Московской консерватории, когда отдельно взятый курс студентов, дирижеров, исполняет музыку эпохи Ренессанса. Вот кто на курсе учится, вот такой состав и будет. Как, например, в ГИТИСе, да, когда есть учебный спектакль, когда играет полностью курс. И вот как роли распределяться, так и распределяться, да. Понимая, какие сложности стоят перед студентом, во-первых, не всегда хватало даже литературы, то есть все крутилось вокруг одних и тех же старых сборников, да, я попробовала дать новые ориентиры вообще, где искать музыку, где брать партитуры, не надо бояться работать в факсимиле, не бояться работать
с суртекстом,
да, с музыкой, где отсутствуют тактовые черточки или старинные ключи, да, надо сесть, перевести ее в современную нотацию, все владеют компьютером, то есть работа дирижера, она во всем, потому что как раз музыка того периода, о котором мы говорим, и все, что в наших концертах, 80% того, что звучит, это колоссальный труд подготовительный к тому, чтобы музыка вдруг обрела современный вид нотации, да, и могла быть без труда хотя бы прочитана исполнителем.
Скажите, а что вы собираетесь представлять в своей серии в МАМТе, в музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко, потому что вам сейчас принадлежит целый пласт там?
Ну, конечно, мы будем развивать русскую тему. И, конечно, вот очень интересно вот эта династическая линия. Мы сначала пошли, так сказать, по монархам, и когда мы готовили европейские наши программы, была программа «Закат династии Стюартов», с которой мы в том году дебютировали как раз на кантате, и это было, конечно, посвящено английской музыке, вообще английской культуре. Потом был интереснейший проект с балетом «Месье Фие и старинный трактат», посвященный эпохе Людовика Короля Солнца, Мольеру, и в основном звучала музыка Жана Батиста Люли, плюс французские шансоны 15 века. Была чудесная программа, и она будет повторена, «Песни Рождества», где мы на 7 языках старинные баллады, кэролы, ноэли, старинную музыку на тему Рождества с детским хором театра и 2 солистами. Все это перемежается чтением Евангелия. Это удивительно красивейшая программа, мы повторим ее в декабре-январе. И, наконец, конечно, когда я готовила «Метаморфозы», то часть материала вошла в русские «Метаморфозы», а часть нет. Тот огромный объем материала, который на меня просто обрушился, конечно, я его искала. Конечно, это огромный труд и мой, и всей нашей команды, моего ансамбля, барочного консорта «Темпо Рестаура», потому что мы все, кто-то занимается нотами, кто-то занимается потом адаптацией, потом отдельные встречи посвящены то, что называется расшифровка цифрованного баса, встреча группы «Контино», куда входит барочная гитара, лютня, клавесин, виола да гамба и так далее.
И есть люди, которые играют на всех этих инструментах.
Ну, безусловно, да. То есть это поколение уже выросло, и как раз наоборот, когда я начинала заниматься старинной музыкой, уже был оркестр «Пратум Интегра», уже были сделаны очень интересные записи. Прекрасные были музыканты, не говоря о том, что мои радостные встречи вот этого сезона, конечно, это личное знакомство и несколько встреч с Андреем Решетиным, руководителем фестиваля «Early Music», Ну, я считаю, это фигура номер один в России в этом плане. И то, что он сделал за 20 сезонов фестиваля, который, я надеюсь, все-таки будет продолжен в Петербурге. Ну, это колоссальный труд, это уникальный музыкант, и уникален он сам. Музыкальная барокко цепляет еще один феерический пласт. Это русская литература, русская словесность 17-18 века. Фактически мы ничего про это не знаем. То, как это произносится, как это сценаристически, да, должно фонетически на самом деле звучать, потому что та речь, она еще близка была церковно-славянскому языку, например, да, и есть более расширенная версия русских метаморфоз, когда в ней участвует еще хор, и тогда она занимает два акта. И вот в Москве мы играли двухактовую версию, я надеюсь, мы повторим ее в этом сезоне. Так вот там у нас еще включен фрагмент ростовского действа. Свидетели Дмитрия Ростовского. И тогда распределяются по ролям три героя вокалиста, и Евгения Афанасьева становится, она говорит, ас, есть натура людская, то есть я человек, да? Наталья Владимирская, меццо-сопрано, она говорит, ас, есть жизнь, а Михаил Басенко, тенор, а он становится смертью. И вот пролог из ростовского действия, когда остается натура между жизнью и смертью, а грехопадение уже совершено, а хор молитвы приступаем в мужском таком суровом унисоне. Вот переслаивает. Это буквально ну, 10-15-минутный фрагмент, который мы вставили, с него идет второй акт. Но это просто перенос вот туда, куда-то в эту русскую архаику, вот совершенно в другую эстетику. И просто когда мы открыли текст литературный, как поставить ударение, какая логика между фразами, как работает рифма. Рифма есть всегда. Слова Дмитрия Ростовского. То есть, представляете, вот какая нагрузка легла на певцов, и как им было интересно.
Безумно интересно, но с другой стороны, я все-таки хочу вернуться под конец нашей беседы к вам лично. Я посмотрел на список оперных произведений, которые находятся в вашем репертуаре. Как я уже сказал, не менее 40 наименований. Самых-самых разных. Французская опера, итальянская опера, русская опера, немецкая опера. Все это у вас в руках. А вы себя, ну, сконцентрировали. Я не буду говорить похоронили. Сконцентрировали на русском барокко и вообще на Средневековье. Почему?
Вы знаете, я очень полюбила эту музыку, когда в нее погрузилась. И дело все в том, что вот тот творческий коллектив, который вот сейчас сложился, да, это и мой ансамбль, это и солисты театра, с которыми мы уже не один год поем эту музыку, но это дает повод, ну, я вижу, как это развивать.
Женя Афанасьева может абсолютно все, как петь субретку, так петь и графиню, так и петь у вас.
Они все другие становятся, и как тоже, когда мы делали еще несколько лет назад концертное исполнение Никола Порпора и Узнанная Семирамида, вышел ряд рецензий. Пела Наталья Владимирская, брючная роль, естественно, она писалась на контртенора в свое время,
естественно.
Но то, что поет Владимирская, ту технику, которую она выдает, и понимаете, вот рецензии, там сквозило красной мыслью одно. То есть, с одной стороны, мы прекрасно знаем того, кто стоит на сцене, но мы и не знаем, потому что это просто было бомбой, то, как она спела.
А что, по-разному кастраты и меццо-сопрано извлекают звук, по-разному подходят к этому?
Ну, контртеноры есть физиология, конечно, естественно. Вообще, конечно, это тоже очень важная, интересная тема. Они по-разному извлекают, и разное устройство аппарата вокального, связки, вообще толщина связок, в чем вот, да, уникальность вот мужского пения в высоком регистре, это широкие связки, то есть это мужская физиология, но при этом это сделанный верх.
Изумительно красиво. Знаете,
и да, это изумительно красиво. Это было чем-то феерическим в свою эпоху, и поэтому, конечно, это были сумасшедшие истории, связанные скандалы с их там личностями и так далее.
Надеюсь, что мы еще об этом поговорим.
С удовольствием.
Мария Максимчук, дирижер. Огромнейшее вам спасибо за эту беседу. И с нетерпением будем ждать вас снова здесь у нас на радио «Орфей».
Спасибо, дорогой Йоси. Спасибо всем за то, что меня пригласили. Обязательно приму приглашение еще.
И я хочу поблагодарить нашего звукорежиссера Элину Френкель.
Тавор в мажоре. Радио «Орфей».